Ринсвинд скакал домой. Хотя выразиться так было бы серьезным преувеличением. Снежок передвигался в той невозмутимой «я могу продолжать в том же духе до вечера» манере, которая ясно показывала, единственный способ заставить эту лошадь двигаться быстрее – это скинуть ее с откоса. У Снежка была забавная манера передвижения – нечто быстрее трусцы, но медленнее галопа. Результатом становились разные силы толчки, умудряющиеся расшевелить все известные органы человеческого организма, из-за чего все внутри Ринсвинда колотилось обо все остальное. Кроме того, стоило ему хоть на миг забыться и опустить ноги, как Снежок продолжал путь без него, так что ему приходилось забегать вперед и принимать позу ракетных ворот, дожидаясь, когда Снежок в него попадет. Зато Снежок не кусался, не легался, не падал на спину и не имел привычки уноситься вдаль безумным галопом, то есть ему были абсолютно не свойственны все те черты, которые Ринсвинд привык ассоциировать с лошадьми. Когда же Ринсвинд решил, что на сегодня хватит и пора сделать привал, Снежок мирно отошел в сторонку и поужинал кустом. Куст был покрыт листьями, толщиной, запахом и, вероятно, съедобностью, очень похожими на линолеум. Ринсвинд устроился на ночевку на пятачке, выжженной солнцем земли, с небольшой водной лужицей посередине. Где-то, возможно, это называли бы оазисом. У лужицы весело чирикали, нежесть в лучах заходящего солнца, зеленые и синие пташки. Когда Ринсвинд прильнул к лужице и принялся пить, они разлетелись по жидким деревцам и принялись оттуда на него ругаться. Когда же он напился и снова выпрямился, одна пташка уселась ему на палец. «А кто это у нас такой симпатичный?» – произнес Ринсвинд. Чириканье умолкло, птички на ветках переглянулись, в их маленьких головках было не то чтобы очень много места для новых идей, но одна все же нашла себе пристанище. Солнце стремительно летело к горизонту. Ринсвинд осторожно пошарил в полом бревне и вытащил бутерброд с мясом и тарелку с сосисками. Волнистые попугайчики на ветке проводили срочное совещание.
«А кто?»
– очень тихо произнес один. Растянувшись на спине, Ринсвинд подложил руки под голову. Слегка раздражали мухи, но в целом их активность была на уровне обычной. В кустах зашуршали всякие мелкие твари. Снежок тоже подошел к лужице и принялся шумно втягивать воду. Звук получался сродни хлюпанью полусломанного вакуумного отсоса, которым пытаются вытащить из панциря черепаху. Ну, в общем, обстановка была мирной и спокойной. Вдруг Ринсвинд сел как подброшенный. Он знал, что обычно случается, когда кругом такая вот тишь да гладь. Высоко в темнеющих ветвях чирикали птички.
«Симпатити!»
Ринсвинд расслабился, самую малость.
«Такой истити!»
Вдруг чириканье умолкло, хрустнула ветка. И тут упал падучий медведь. Он был ближайшим родственником коалы. Хотя ничего особенного это не означает. Мало ли кто кому родственник. Ближайший родственник слона обычного, к примеру, размером и формами примерно с кролика. Самой примечательной деталью внешности падучего медведя был его зад, толстый и с хорошей прослойкой, обеспечивающей максимальное сотрясение жертве с минимальным потрясением для медведя. Первый удар оглушал жертву, она падала без сознания, после чего вся честная медвежья компания могла спокойно ужинать. Практикуемый этими медведями метод охоты следует признать поистине изумительным и уникальным, в особенности, когда речь идет о животных, в целом не слишком приспособленных, чтобы быть съеденными хищниками. И тем более не повезло этому падучему медведю, что сегодня ему взбрело упасть на человека, на лбу которого, может, и написано большими буквами «Жертва», зато на шляпе у него написано «Волшебник», и шляпа эта, помимо всего прочего, остроконечная. Покачиваясь, Ринсвинд встал на ноги и, вцепившись руками в поля шляпы, принялся остервенело рвать ее с себя, стукаясь в процессе о стволы близрастущих деревьев. Наконец, стянув шляпу, он в ужасе уставился на медведя. Тот ответил ему очень милым и растерянным взглядом. После чего отодрал звереныша от шляпы и зашвырнул в кусты. Кругом послышались глухие стуки. Это другие медведи, дезориентированные столь необычным поворотом событий, дождем сыпались на землю. Все это время попугайчики в ветках молчали, их мозговые клетки перерабатывали новую идею. Очнувшись, они разом зачирикали.
«А кто это у нас такой симпатичный?»
Мимо глаз Ринсвинда просвистел подпрыгивающий на ухабах падучий медведь. Произведя крутой разворот на месте, Ринсвинд бросился к Снежку и приземлился ему прямо на спину. Точнее, на то самое место, где у обычного коня была бы спина. Снежок, послушно снявшись с места, аритмично затрусил во мрак. Ринсвинд посмотрел вниз, выругался и кинулся за ним вдогонку. Вцепившись в гриву, он всем телом приник к снежку, а тот мерил и мерил копытами землю. И внутри у него словно бы гудел моторчик. И так они продвигались вперед, оставляя позади падающих и подскакивающих медведей, пока не оказались среди кустов столь низкорослых, что даже Ринсвинду они не доставали до пояса. Только после этого Ринсвинд сполз с лошадиной спины. «Не страна, а сущее бедствие!» Во мраке захлопали крылья, внезапно ближайший куст оказался усеянным птичками.
«А кто это у нас такой симпатичный?»
Ринсвинд замахал на них шляпой и прикрикнул. «Не сердито, а так, для разрядки». Не сработало. Попугайчики сочли, что с ними заигрывают.
«Отвали!»
– кокетливо зачирикали они. Наконец Ринсвинд сдался. Он еще пару раз топнул для острастки и завалился спать. Проснулся он от звука, который могла бы производить распиливаемая напополам обезьяна. Это был ритмичный вопль, полный боли, отчаяния и одиночества. Вопль, от которого у остального мира стынет в жилах кровь. Ринсвинд осторожно высунулся из-за куста. Свежий ветерок вращал вертушку ветряной мельницы. Порывы ветра яростно трепали хвостовой плавник, отчего мельница обращалась то в одну сторону, то в другую. Пейзаж весь был усеян такими мельницами. Что ж, «если вся вода тут ушла под землю, это неплохое решение проблем», – подумал Ринсвинд. У подножия ближайшей мельницы толпилось стадо овец. Ринсвинд двинулся к ним. Овцы не пятились, просто внимательно следили за его приближением. И он понял, почему. Корыто под насосом было пусто. Лопасти мельницы вращались, производя при этом тот самый душераздирающий скрип, от которого Ринсвинд проснулся. Но из трубы вода не поступала. Изнывающие от жажды овцы с надеждой таращились на него. «Послушайте, не стоит так на меня смотреть», – пробормотал он. «Я волшебник». А волшебники не обязаны разбираться в механизмах. В механизмах нет, но в магии обязаны, осуждающе произнес кто-то у него в голове. Ладно, взгляну, может там что-то разболталось или разболталось что-то. Одно из двух, уступил он. Подталкиваемый слегка осуждающими взглядами шерстяной аудитории, Ринсвинд скарабкался на скрипучее сооружение и придал себе деловой вид. Неполадок он не обнаружил, разве что пронзительный скрип стал еще более пронзительным. Ума не приложу, что... Вдруг нечто внутри сооружения в конце концов не выдержало пытки и хрустнуло. Сдрогнув, ветряная мельница принялась яростно вращаться, таская за собой сломанный железный штырь и колотя им по основанию. Ринсвинд полусвалился, полусполз с мельницы. «Похоже, техническая неисправность», – заключил он. Песок у его ног вонзился внушительный чугунный шмах. «В таких случаях рекомендуется вызывать специалиста. И лучше мне не вмешиваться, а то еще откажутся осуществлять гарантию». Над головой отчаянно заскрипело и загрохотало. Он стремительно нырнул вперед в поисках укрытия, которым стала весьма удивленная этим фактом овца. Когда грохот слегка стих, Ринсвинд высунул голову. В сторону горизонта через кустарник катилось мельничное колесо. Что же касается остальных пригодных к использованию частей, если они когда-то в мельнице и были, теперь от них не осталось ровным счетом ничего. Желая утереть пот со лба, Ринсвинд снял шляпу, но его опередили. Влажной наждачной бумагой по лбу Ринсвинда прошелся розовый язык. «Ай, глянь-ка, а вас и вправду прижало!» Он натянул шляпу обратно для верности по самые уши. «Сказать по правде, мне и самому бы не помешало промочить горло!» Отпихнув по пути пару-тройку овец, он отыскал кусок бывшей мельницы и, преодолевая напор молчаливых тел, продрался к площадке несколько ниже уровнем окружающего кустарника. Деревья тут выглядели несколько свежее остальных.
«Ай, глянь-ка!» –
заверещали птицы. «Вряд ли вода ушла глубже 2-3 футов», – думал Ринсвинд, загребая красную почву и отбрасывая ее в сторону. «Поразительно все-таки. С неба не упадет ни капли, а под землей море разливанное. Наверное, весь этот континент буквально плавает в воде». На глубине 3 футов почва была лишь чуть сыроватой. Вздохнув, он продолжил копать. Яма доходила ему почти до груди, когда пальцами ног он почувствовал влагу. Ринсвинд продолжал выкидывать из ямы сырую землю, а овцы дрались за нее. Лужица, образовавшаяся была у его ног, вдруг снова впиталась в почву. «Эй, ты куда?»
«Ты куда?»
– повторили птицы. «Заткнитесь!»
«Заткнись! А кто у нас такой симпатичный?»
В попытках догнать убегающую воду, он принялся с бешеной скоростью орудовать своей импровизированной лопатой. Через некоторое время вода опять проступила на поверхности. Отшвыривая влажную землю, он рыл, рыл и рыл, пока не оказался в воде по колено. После чего зачерпнул полную шляпу грязной жижи, подтянувшись, вылез наружу и, шлепая мокрыми ногами, ринулся к лохане, куда и вывернул содержимое шляпы. Овцы сгрудились вокруг лохани. Каждая молча боролась за право лизнуть влажную пленку. Прежде чем вода опять ушла, Ринсвинт успел принести к лохане еще две полные шляпы. Отодрав от поверженной ветряной мельницы небольшую лесенку, он сунул ее в яму, спрыгнул за ней следом и с новыми силами принялся копать. Во все стороны фонтаном полетели мокрые комья, и на каждый выбрасываемый им шмат влажной земли слетались тучи мух и стайки птичек. Всего он натаскал в лохань шляп 12, прежде чем яма стала слишком велика для лесенки. Тем временем на водопой подтянулись еще овцы, и лохани уже не было видно из-за шерстяной массы. Разносящийся над окрестностями звук был такой, словно какой-то великан сосал через соломинку самый большой молочный коктейль в мире. Ринсвинд бросил прощальный взгляд вниз. Как раз в этот самый момент в землю ушла последняя капля воды. «Странное место», – заключил он и направился к кустарнику, в теньке которого терпеливо дожидался своего хозяина Снежок. «А ты пить не хочешь?» – спросил Ринсвинд. Схрапнув, Снежок отрицательно махнул головой. «Что ж, хорошо. Наверное, кто-то из твоих предков был верблюдом. Мне с самого начала показалось, что ты не совсем лошадь». Снежок задумчиво шагнул в бок и наступил Ринсвинду на ногу. К полудню они достигли перекрестка. Вторая дорога была гораздо шире, и судя по отпечаткам копыт и колес, движение на ней было куда оживленнее. Несколько приободрившись, Ринсвинд свернул на более широкую дорогу. Деревьев по обочинам стало больше, и они давали приятную тень. Вскоре Ринсвинд и Снежок миновали еще одну стонущую мельницу, окруженную молчаливо дожидающейся скотиной. Кустарник в этой местности был гуще, а земля периодически вставала на дыбы древними осыпающимися холмами оранжевой породы. «По крайней мере, здесь есть ветерок», – подумал он. «А если попросить богов о небольшом дождике, это будет слишком наглая просьба? Не может же быть, чтобы здесь никогда не было дождя. Дождь время от времени идет везде. Прежде чем уйти под землю, сначала вода должна упасть с неба». Он остановился. Сзади послышался стук множества копыт. Из-за поворота показался несущийся во весь опор табун лошадей.